Неподалеку от лагеря стояло несколько потемневших бревенчатых изб. Добрые люди разрешили Ване поставить во дворе велосипед, и он снова вернулся к лагерю. Его неудержимо тянуло туда, где за неприступным забором находился родной отец. Вокруг лагеря лес был срезан. Неподалеку от ворот Ваня присмотрел себе пенек, присел на него и стал рассматривать местность. Прямо от ворот дорога уходила вглубь леса. Вдруг послышался непонятный гул и приглушенный лай собак. На дороге появилась колонна заключенных, сопровождаемая солдатами с автоматами наперевес. Некоторые из них с трудом удерживали на поводке рвущихся собак. Колонна приблизилась к воротам лагеря, и Ваня видел, как их, считая по пятеркам, пропускали через открытые ворота. В глубине двора он увидел длинные одноэтажные бараки. Крик, ругань, лай собак – все это увиденное впервые оставило в сердце Вани неизгладимую память о неволе. Вернувшись в поселок, Ваня рассказал свою историю хозяевам, которые приютили его. «Завтра у заключенных санитарный день. Их выводят из зоны в баню. Может, повезет тебе, и ты увидишь отца», – сказал хозяин сочувственно. Ваня все еще надеялся на встречу. Утром он снова пошел к воротам зоны с намерением просить начальника дать свидание. Но и в этот день начальник был неумолим и строго приказал не попадаться ему больше на глаза. «Ты все еще здесь?» – гневно спросил он, когда Ваня встретил его у двери кабинета. «Ты разве не понял, что тебе надо убираться отсюда поскорей?» Голодный, осунувшийся, Ваня снова присел на свой пенек и стал ждать неизвестно чего. Вот раскрылись ворота, и вчерашняя черная колонна заключенных медленно вышла из лагеря. Из разговоров Ваня узнал, что заключенные работают на повале леса, а потом сплавляют его вниз по реке. Бедные истощенные люди проходили совсем рядом около него. Он даже мог разглядеть их угрюмые, серые, очень похожие лица. Вдруг в колонии произошла заминка. Какой-то заключенный вышел из строя и, упав на колени, со слезами выкрикнул: «Начальник, не могу идти, хоть убей!» Конвоир что-то отрывисто скомандовал, и тут же двое заключенных подхватили несчастного под руки и потащили в строй. Ванино сердце затрепетало от жалости и страха. Куда же они его потащили? Как он работать будет? Через время вернулся конвойный, и Ваня услышал, как он сказал на проходной: «Больной лежит в лесу. Приведите назад, будет бежать, стреляйте», – холодно скомандовал кто-то. Вскоре двое заключенных потащили больного в зону. «Выйдет ли он еще когда-нибудь сам?» – подумал Ваня. «Вот так, наверное, когда-то и папу тянули из лесу». «Готовьте отряды в баню!» – вдруг крикнул кому-то конвоир. Мимо Вани зашагали охранники. «Твоего отца сейчас поведут в баню», – шепнул ему кто-то из проходивших мимо солдат. Ваня оживился. Он хотел поблагодарить, но не понял, кто сказал ему это. Баня стояла в 100 метрах от лагеря, также огороженная забором. Как только открылись ворота и стали выходить заключенные, Ваня кинулся к колонии. Грозный охранник молча сдержал прыгающую овчарку. Вдруг Ваня заметил, что из середины строя кто-то махнул ему рукой. Он тут же поднял руку в ответ. Это был отец. Стараясь как можно ближе подойти к строю, Ваня увидел родное лицо. Отец еще раз поднял руку и скрылся в общем потоке. К Ване подошел конвоир, который все это время наблюдал за ним, придерживая собаку. «Кто у тебя здесь?» Кивнул он на ушедшую колонну. «Отец», – взволнованно ответил Ваня. «Ты у начальника был? Свидание разрешили?» «Нет, не положено», – говорит. «Тогда уходи отсюда, парень, поскорее, а то начальник рассвирепеет, и твоему отцу не сдобровать потом. Ничего ты не добьешься тут, лучше уходи». Ваня вернулся в поселок разбитый. Он уже и сам стал понимать, что свидания ему не дадут, но никак не мог смириться с этим и уехать. На следующий день Ваня решил еще раз пойти к зоне и попрощаться с ней. Он сел на свой пенек и снова увидел ту же картину. Развод заключенных на работу, крики, брань, лай собак. После развода он решил обойти зону в надежде хоть через щель увидеть отца. Но все напрасно, он ничего не увидел и не услышал. 3 дня пробыл Ваня возле зоны, а на 4-й день, разочарованный, он рано утром тронулся в путь. Подъехав к тому месту, где дорога убегает в лес, откуда он впервые увидел лагерь и где мечтал о счастливой встрече с отцом, Ваня остановился. Еще раз он с тоской оглядел всю местность, и горячие слезы потекли из его глаз. Он вспомнил короткое свидание с отцом и безудержно заплакал. Его худенькие плечи долго вздрагивали, и он спрашивал, неизвестно кого, «За что разлучили нас с папой? О, безжалостные люди!» В эти дни, когда Ваня часами сидел у ворот лагеря, в его сердце созрело очень важное решение. Хотя его никто не слышал, кроме высоченных сосен и неба, он все же откровенно сказал это вслух. «Нет, я никогда не пойду с вами в ногу и не подам руку свою для дружбы. Лучше быть христианином и страдать как отец, чем быть безжалостным начальником зоны. Господи, помоги мне сдержать свое слово до самой смерти. Лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение», — вспомнил Ваня слова, сказанные о Моисее, и прошептал: «Господи, это на самом деле лучше. Я пойду за тобой по следам отца, чего бы это ни стоило. Ты помоги мне». Это жизненно важное обещание вырвалось из сердца не под наплывом чувств или чудных эмоций. Во время усталости, голода и разочарования юная душа решалась идти за Господом во что бы то ни стало. Это обещание рождалось и созревало в сердце мальчика, когда он терял силы на трудных уральских дорогах, когда он 3 дня сидел у мрачных ворот зоны, когда умолял начальника о свидании с больным отцом. И Бог услышал его обещание. Небо с радостью приняло молитвенное решение пылкой души. Но как бы ни были хороши обещания и решения, они приобретают смысл и цену, когда подтверждаются жизнью. У Вани это было впереди. А пока Ваня еще раз помолился и, немного успокоенный, тронулся в обратный путь. 10 км проехал он благополучно, а потом на одном из спусков вдруг слетела цепь на велосипеде и срезала на заднем колесе несколько спиц. Поломка была серьезной, ехать дальше Ваня не мог. Пришлось идти пешком до ближайшего селения, а они в этих местах были нечастыми. 7, 10, а то и 15 километров надо было преодолеть, чтобы попасть из села в село. У жителей первого поселка Ваня узнал грустную новость. Оказывается, в этих краях велосипедов ни у кого нет. Люди не пользовались ими здесь. 2 дня Ваня шел пешком, пока, наконец, в одном поселке нашел спицы. Отремонтировав велосипед, он поехал дальше. Дорога шла среди прекрасных мест. Когда Ваня ехал к отцу, он почти не смотрел по сторонам, занятый одной мыслью – скорее найти лагерь. А сейчас, чувствуя, что выполнил свой долг, Ваня с наслаждением рассматривал голубую гладь озер, любовался стройными березами и угрюмыми елями, окружавшими его. Причудливые цветы, которых он никогда еще не видел, приводили его душу в восторг. Сознавая, что создатель всей этой красоты – Бог, Ваня пел ему одну песню за другой и радовался, что этому великому Богу они теперь служат. Жаль только, что папа так сильно страдает. Но это ради Господа. Это из-за верности Ему. За эти страдания когда-то будет великая награда. Вернулся Ваня домой через 3 недели. Сколько было радости. Соседи сходились послушать рассказ об отце. Но он был очень короток. 15-минутная встреча не сулила длинных рассказов. Нина Петровна сильно испугалась, узнав, как далеко пришлось Ване ехать, сколько трудностей и серьезных опасностей он пережил. Если бы она знала об этом заранее, никогда не согласилась бы отпустить его в такое путешествие. Слушая скромный рассказ сына, она не верила своим ушам, что он не взял ни одной крошки из продуктов для отца. Да, Господь и в этот раз оказался верным своему слову. Он взял на себя всю заботу о беззащитном мальчике и хранил его на трудной и опасной дороге. Господь охотно помогает уповающим на Него, и взрослым, и детям, и сильным, и слабым. Глядя на исхудалое, измученное лицо Вани, Нина Петровна молилась: «Господи, воздай ему по своей щедрости и любви. В моих глазах он заслуживает многого, но я ничем не могу вознаградить его». С большим трудом заярные пережили зиму. Землянка их совсем развалилась, и с наступлением лета они принялись строить новое жилище. Нелегкое это было дело. Основные работники, Нина Петровна и Ваня, выбились из сил. Сначала они наделали кирпичей из глины, высушили их на солнце, а потом Ваня начал строить дом из этих кирпичей. Выложил стены, а для крыши материала не было. И снова всей семьей молились, просили помощи у Бога. Кто-то из соседей посоветовал поехать за бревнами в лес. Колхоз выделил пару быков, и Ваня снова должен был отправиться в дальний путь. Лесные места начинались где-то за 100 километров от Лущевки. Ваня взял все сбережения из дома и, надеясь на милость Божью, тронулся в путь. На быках быстро не доедешь. И только на четвертый день на горизонте синей неровной лентой показался лес. У первой же деревни Ваня остановил быков и стал спрашивать у мужчин, как достать лес на постройку землянки. «Деньги у тебя есть?» – спросил Ваню один помоложе. «280 рублей только». «Так кто ж тебе, сынок, за такую сумму лес продаст?» – удивленно спросил седой старичок. Ваня смутился. Он и правда не представлял себе, сколько это может стоить. «Больше у нас нет», – вздохнул он. «Одна мама дома, да шестеро детей, я старше, работаем в колхозе. Землянка в эту зиму развалилась, решили новую сделать. Стены поставили из самана, а на крышу ничего нет. Колхоз дает одну центральную балку, а из чего дальше делать, не знаю». Настоящий лес не разрешают пилить, да и очень дорого он стоит», – выслушав печальный рассказ Вани, сказал один крестьянин. «Давай мы тебе с женой сухостои дубовые напилим. Когда лес расчищают, сухостой идет как дрова. Сухой дуб – крепкое дерево, выдержит твою крышу». Мужчины тут же на пыльной дороге набросали чертеж крыши и показали Ване, как надо сделать ее. Уже немолодая чета, муж с женой, просто сжалились над Ваней. Деньги, которые он привез с собой, были мизерной платой за их работу и за лес. Они же пригласили парня на ночлег, а на следующий день поехали в лес. К вечеру нагруженная повозка стояла во дворе добродетелей, ожидая утра. Переночевав, Ваня запряг быков и, сердечно распрощавшись с людьми, посланными самим Богом, отправился домой. Как радовалось его сердце, что Бог и в этот раз проявил милость к их семье, и он едет домой не с пустыми руками. К концу лета заярные закончили свою избенку. Нина Петровна с дочерями обмазала ее внутри и снаружи, а крыша получилась на славу. На центральную балку положили дубовые жерди, переплели их хворостом, а сверху помазали толстым слоем глины с соломой и покрыли ковыльным дерном. Крыша и потолок составляли одно сооружение. Снаружи это была крыша, а внутри потолок. Когда все высохло, побелили мелом и к осени зашли в новую землянку. В ней было две комнаты, и размером она получилась чуть больше старой. Соседи завидовали дружной семье Заярных и не один раз вынуждены были признать, что сам Бог помогает этим людям. Ваня уже работал на тракторе и получал на трудодни муку, но она была очень горькая, потому что мололи неочищенное зерно, и в нем было много семян полыни и разных сорняков. Ну и такой муки выдавали так мало, что хлеб на столе был большой редкостью. В основном Нина Петровна варила затируху. Это было простое блюдо. Она брала немного муки, взбрызгивала ее водой и растирала. Получались мучные крошки разной величины. Эти крошки Нина Петровна бросала в кипящую воду и чуть солила. И получалась затируха. Такую похлебку ели каждый день. Вечерами Нина Петровна собирала семью на молитву. Сначала все вместе пели, потом читали Библию и молились. Иногда она рассказывала детям поучительные истории и часто любила повторять: «Не тот богат, у кого хлеба много, а тот богат, кто любит Бога». «Давно я слышала этот рассказ», – как-то перед молитвой сказала мама. «Но он мне очень понравился, и я вам расскажу его. В одной деревне жила бедная вдова с детьми. Тяжело ей жилось, но Библию она любила. Всегда читала ее с детками и Богу молилась. Был у нее любимый стих из 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». Почитает эта вдова Библию, вспомнит свой любимый стих и помолится, чтобы Господь топливо дал зимой, хлеб насущный послал, деток защитил. Сирот иногда сильно обижают. «Точно как у нас», – прошептал кто-то. «Однажды ей снится сон», – продолжила мама. «Едет большая карета, доверху нагруженная золотом, и останавливается у ее дома. Заходит к ней богато одетый кучер, осмотрел ее бедную землянку и говорит: «Все, что есть в этой карете, будет твое, если ты позволишь вырвать из твоей Библии 36-й псалом». Вдова не сразу ответила этому человеку, а он продолжал: «Даже если ты из этого псалма только 5-й стих отдашь, я тебе все золото отдам. Жить будешь припеваючи, все, что надо, купишь». «Вы бы поменяли этот стих на золото?» – спросила Нина Петровна притихших детей. «Нет», – ответили Ваня и Надя. «И она тоже не согласилась», – кивнула мать. «Она сказала: уходи отсюда, уходи не только из дома, а даже со двора, здесь тебе делать нечего». Знаете, почему она так сказала? Потому что верила Богу. Она думала: «Я Богу помолюсь, и Он даст мне все, что нужно, в любое время. А это золото все равно когда-то кончится. А потом что делать?» «Мама, «Эту карету надо было бы спрятать от воров», – подсказал Петя. «Сначала надо хорошие двери поставить и крючки толстые», – начали фантазировать дети. «Лучше жить без золота, но с Богом», – закончила мама. «Он каждый день понемногу дает, и бояться не надо, и крючков не надо. А чтобы Бог мог посылать необходимое, нужно верить Ему и надеяться на Него». Так простая крестьянка учила детей жить верой. С некоторых пор она считала себя вдовой, смирившись с тем, что Господь взял ее мужа в лучший мир. От него еще раз пришло письмо, в котором он писал, что ему совсем плохо и что он будет ждать их на небесах. С тех пор прошло больше года, и никаких известий не было. Как-то в Лущевку приехало два молодых проповедника. Они ходили из дома в дом и читали Библию, побуждая охладевших христиан идти евангельским путем. В селе началось пробуждение. Нина Петровна обрадовалась приезду проповедников и всегда шла туда, где они читали Слово Божье. С собой она всегда брала детей. Труд проповедников не был напрасен. Ослабевшие христиане начали каяться. Их дети тоже потянулись к Богу. Назрела нужда собираться вместе, но кто предоставит свой дом для собраний? Христиане по-прежнему были ненавидимыми, безбожными людьми, и за проведение богослужений могло быть строгое наказание. Нина Петровна, не задумываясь, предложила свою землянку. С тех пор домик Заярных стал местом собраний верующих. Ваня не курил, не сквернословил, но у него были друзья среди сельских ребят, и он иногда выходил к ним на улицу. Нина Петровна переживала об этом. Ей хотелось, чтобы дети льнули к Богу, а не к улице, и она постоянно молилась об этом. Когда загорелся огонь пробуждения среди христиан, Ваня покаялся. Для матери это была большая радость. Теперь она хотела большего, чтобы сын был ревностным проповедником Евангелия. А Ваня робел. По природе он был не речистым, да еще и малограмотным, и потому стеснялся принародно говорить слово. В доме Заярных никогда не было пусто. Молодежь выбрала их землянку для всех своих собраний. В доме была Библия, величайшая редкость, и молодые братья и сестры приходили читать или переписывать что-нибудь из Слова Божьего. Ваня охотно общался с молодежью, вместе со всеми пел, только не проповедовал. Он утверждал, что ему всегда не хватает слов, чтобы высказать свои мысли. Но однажды произошел случай, который помог ему пересмотреть свое отношение к проповеди. Был у Вани друг Алексей, они вместе работали на тракторе. Его мать ходила на собрание и всегда звала с собой детей, но они не хотели ее слушать. Ваня тоже много раз робко приглашал друга на богослужение, но он всегда отказывался. Как-то ранней весной Ваня с Алексеем гнали с ремонта трактора. Не доезжая 8 километров до Лущевки, поломались. Отремонтировать не удалось, и ребята, оставив трактора, пришли домой. Рано утром бригадир запряг лошадь, и по морозцу на санях они втроем поехали к тракторам. Поломку устранили, завели трактора и поехали. Солнце хорошо пригревало, и звонкие ручьи то здесь, то там, пересекая дорогу, устремлялись к реке. Бригадир на санях поехал первым, следом Алексей, потом Ваня. Дорога шла вдоль реки. Ваня вдруг заметил, что Алексей наклонился и что-то делает внизу, у ног, а на дорогу не смотрит. В это время передние колеса его трактора повернули к реке. Одно мгновение, и трактор сорвался вниз. Ваня тут же остановился и побежал к обрыву. То, что он увидел, потрясло его. Будто конь, сбросивший с себя седока, помятый и погнутый, стоял на льду трактор, а под ним, распластавшись в воде, лежал Алексей. Не помня себя, Ваня скатился с обрыва и бросился к другу. С трудом он вытащил его на берег. Алексей вздохнул и замер. Тут подбежал бригадир, но Алексею уже никто не мог помочь. Положив тело на сани, Ваня с бригадиром долго еще смотрели на него, не веря, что Алексей мертв. Потом Ваня сел за руль и медленно поехал за лошадью. Жутко было ему от этого происшествия. «Вот что такое наша жизнь», – думал Ваня. «Как натянутая нить, не знаешь, где и когда она порвется. Как жалко Лешу, он ведь навеки погиб. Я ничего не успел сказать ему. Он не спешил каяться, думал, успеет, а вот не успел». Ваня серьезно задумался и о своей жизни. Надо спешить свидетельствовать о спасении. В селе многие не знают, как спастись, и нужно убедить их прийти ко Христу. Медлить нельзя. Вот только что был человек, и уже нет его. Уже ничем не поможешь ему. Как жаль. На вечернем собрании, превозмогая смущение, Ваня попросил слова и взволнованно рассказал о неожиданной смерти друга. «Наша жизнь похожа на ту дорогу над кручей. Не знаешь, где и когда появится смерть и унесет с собой. Нам постоянно приходится идти совсем рядом с соблазнами, и благополучно пройти можно лишь, держась за руку Христа. А кто еще не может держаться за Господа, у кого еще нет этой надежной опоры, не медлите, спешите обрести Спасителя, пока не поздно». Голос Вани дрожал, в нем слышалась мольба. Кажется, юноша готов был сам каяться за каждого грешника, лишь бы кто не погиб. Семилинейная керосиновая лампа слабо освещала переполненную людьми комнату. Несколько человек со слезами просили у Бога прощения за свои грехи. Вдруг раздался звон стекла. Кто-то бросил в окно камень. «Неистовствует сатана, запугать хочет», — сказала Нина Петровна, когда все разошлись. «Господи, помоги нам устоять. Может, окна подушками закрывать на время собрания?» «Не надо», — возразил Ваня. «Пусть будет открыто, чтобы люди не боялись прийти послушать Слово Божье. От этого противника надо загораживаться не подушками, а молитвами». Зимой 1945 года Ване пришла повестка в военкомат. К этому времени он уже 2 года работал трактористом. Нина Петровна упала духом. Во-первых, сын был основным кормильцем в семье. Во-вторых, шла война, и его могли отправить на фронт. Последний раз сходил Ваня на мельницу, принес просяной шелухи. Он частенько ходил туда, поможет кому-нибудь зерно смолоть, а ему за это шелухой заплатят. Это была неплохая помощь для семьи. Шелуху тоже мололи, а потом добавляли в нее немного муки, и из этой смеси пекли небольшие булочки. Нина Петровна пригласила молодежь попрощаться с Ваней. Угощала всех просяными булочками, и это никого не смущало, многие жили скудно. Молодежь приготовила много пожеланий и песен. и до самого утра то радостный, то печальный говор и напев не смолкал в убогой землянке. Утром все помолились, предали Ваню в руки Божьи и простились. Первым требованием в военкомате было вступить в комсомол. «Я не могу этого сделать, я верю в Бога», – смело заявил Ваня. «Брось глупостями заниматься. В армии все должны быть комсомольцами. Тут тебе не у мамы на печи, за это под суд отдадут».
«Я верю в Бога, а Бог и комсомол несовместимы».
«Сейчас ты по-другому заговоришь», – разозлился начальник и приказал солдату. «Отведи его к тем героям». Во дворе стояло человек 12 новобранцев, которые тоже по разным причинам отказались вступать в комсомол. «Стройся!» – крикнул капитан. «Вы еще не передумали?» Все молчали. «Шагом марш!» – скомандовал он и показал рукой на ворота. Впереди шел сержант, остальные строем шагали за ним. Под ногами звонко скрипел снег. Мороз щипал уши и нос. Подошли к берегу реки. Ровный, нетронутый снег слепил глаза.
«Не хотите записываться в комсомол?»
Полное молчание.
«Тогда ползите по реке».
С руганью и угрозами капитан заставил парней лечь на снег и ползти по-пластунски. Под одежду в валенки забивался сухой колючий снег. Ребята сделали один круг по реке, и тут раздалась команда.
«Повторить!»
После второго круга некоторые встали, соглашаясь записаться в комсомол. Остальные пошли на третий круг. Окоченевшие руки гребли под себя снег. Задыхаясь от холода и усталости, Ваня думал об отце. Может, и его так мучили. «Господи, помоги мне идти за тобой и не связать себя никакими богопротивными обещаниями. Ты знаешь, что я хочу служить тебе одному». Когда стало нестерпимо холодно и обидно, Ваня начал усиленней молиться. «Боже, помоги мне идти по следам отца. И если даже придется умереть, помоги не отречься от тебя и не сделаться слугой сатаны». Испытание кончилось тем, что ребят с троем вернули в военкомат. Промокшие и продрогшие, они стояли в темном длинном коридоре, ожидая какого-то приговора. Вдруг Ваню вызвали к военкому.
«Председатель колхоза просит освободить тебя от воинской службы, так как ему очень нужен механизатор», – металлическим голосом отчеканил он. «Вот твои документы, езжай домой».
Ваня понимал, что это сделал Бог, и сердце его ликовало. Дома тоже была большая радость, ведь Ваня очень нужен и семье, и церкви. Однажды Лущевскую общину посетили братья из города. Они сразу увидели, что старцы осторожничают, даже сторонятся кафедры. А молодые братья, Степан и Ваня, ревнуют в слове. Узнав, что они еще не члены церкви, братья сказали: «Вам надо крещение принять, чтобы служение Господу было полноценным». Ваня давно уже хотел этого, не раз говорил об этом с мамой, но как осуществить свое желание, не знал. А тут сам Господь позаботился. И вот ранним летним утром два велосипедиста отправились за 100 километров в город, чтобы через водное крещение заключить завет с Господом. Крестил братьев светлой лунной ночью седовласый старец. Суровые времена не лишили молодых христиан небесной радости. Они просто ликовали от сознания, что принадлежат Богу и служат Ему. Вечерю Господню и возложение рук совершили в доме. А потом местные братья сказали Ване со Степаном: «За нами следят, вам лучше уехать до появления зари». Когда лучи восходящего солнца заиграли в облаках, Степан и Ваня были далеко за городом. Они не спешили домой, решив заехать по пути в села, куда иногда выезжали с посещением. Великая радость переполняла их сердце. Они сознавали себя полноправными членами Христовой Церкви. К концу войны во многих поселках образовались группы верующих. В основном это были женщины и старики. Как могли, они проводили богослужения. «Проповедники приехали», – в каждом поселке, не скрывая радости, говорили христиане друг другу. Слыша такое восторженное приветствие, Степан смущенно улыбался.
Какие мы проповедники? Нас и не назовешь проповедниками. Мы больше читаем из Евангелия, чем говорим». Но у людей была сильная жажда слушать Слово Божье, и они рады были слушать простое чтение без всяких объяснений. Народу собиралось очень много. Люди стояли у дверей, сидели на окнах и слушали. Закончилась война. После нее в каждом доме осталось горе, страх и неустройство. Потерявшие надежду люди нуждались в Боге. «Кто, если не мы, понесет истрадавшимся истину о живом Боге?» – спрашивал Ваня Степана. «Сильные, достойные проповедники, наши отцы, не вернулись из тюрем и лагерей. Теперь нам, детям их, Бог доверяет благовестие, и мы не откажемся. С Господом будем совершать этот труд по силам и сверх сил». Более чем полвека минуло с той поры. Все дети Василия Тимофеевича и Нины Петровны связали свою жизнь с Господом, стали членами церкви. Не беда, что их жизненный путь был таким тернистым. В этих огненных испытаниях они научились доверять Богу, который никогда ни на минуту не оставлял их. В нищете и в голоде крепла их вера. И они всем сердцем стремились в обители своего Небесного Отца, туда, где не будет недостатка и горя. Заярный Ваня давно уже дедушка. У него растут внуки и даже правнуки. Женился он в 28 лет. Бог подарил ему верную жену и прекрасных деток. Церковь доверила Ване служение пресвитера. И он, как верный пастырь, долгие годы стоял на страже, пас Божье стадо. 4 года лишения свободы выпало на его долю, и он вместе со своей семьей прошел этот отрезок пути, радуясь, что за имя любимого Господа терпит поношение и скорбь. Свое решение идти за Господом, идти по следам отца, Ваня сдержал, хотя порой это было до невозможности трудно. История семьи Заярных – один из многочисленных штрихов прекрасной и величественной картины, изображающей историю церкви. Благодаря верности христиан, подобных Заярным, в России сохранился светильник Божий. Как бережно эти богобоязненные люди хранили в своем сердце и в своей семье живое упование на Бога. С каким старанием они оберегали живое семя Слова Божьего от стужи атеизма и беспощадного зноя всеуничтожающего безбожия. И труд их не был напрасен. Малограмотные, незаметные труженики, которые и проповедниками себя не считали, покоряясь Божьему зову, в простоте засевали огромные нивы. А спустя годы на этих нивах появились всходы, заколосились хлеба, и немало доброго зерна было собрано в житнице Господней. На прелесть гор и тихий шепот рек. Я понимаю даже лепту скудную, тебе воздать не может человек. Я вижу, ты велик, Господь мой и Создатель. Ты мудр всегда во всех путях своих. А я так слаб и мал, я в жизни как искатель. Лишь замечаю твой чудесный штрих.
Узреть не может ночи тьма немая, красу небес под взором на земле. Я вижу, ты велик, Господь мой и Создатель. Ты мудр всегда во всех путях своих. А я так слаб и мал, я в жизни как искатель, лишь замечаю твой чудесный штрих.
Я вижу, мой Творец, повсюду милость, во всем, что посылаешь, каждый миг.
Хотел бы я, чтоб вечно возносилась хвала тебе из слабых уст моих. Я вижу, ты велик, Господь мой и Создатель. Ты мудр всегда во всех путях своих. А я так слаб и мал, я в жизни как искатель, лишь замечаю твой чудесный штрих. А я так слаб и мал, я в жизни как искатель, лишь замечаю твой чудесный штрих.